В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас вновь ряд вопросов от наших дорогих, любимых и пытливых слушателей. Начнем с вопроса от Маргариты Владимировны. Она из пансионата «Уктус», ветеран войны из Екатеринбурга. Вот у нее такой вопрос. После насморка возникли проблемы с ухом, возможно, отдаленные последствия коронавируса. Она просит вас порекомендовать Лора. Не знаю, насколько это возможно, но в целом вот об этой ситуации, может быть, есть смысл что-то сказать.
Да, уважаемая Маргарита Владимировна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы. Если позволите, я в самом начале скажу несколько таких комментариев важных по поводу взаимодействия коронавируса и заболеваний органов слуха. К сожалению, практически ни один орган не оказался незатронутым после эпидемии коронавирусной инфекции. И практически все специалисты, ЛОР, специалисты, занимающиеся патологией легких, сердца, желудочно-кишечного тракта, ну и, в общем, всех можно перечислить. Безусловно, за последние годы отметили неблагоприятное воздействие коронавирусной инфекции как в острый период на ту или иную систему, так и, к сожалению, последствия как таковое. И, к сожалению, одним из наиболее таких существенных последствий после коронавирусной инфекции – стали нарушения слуха, вот, в том числе по некоторым отдельным таким состояниям. Самое частое – это по типу острой нейросенсорной тугоухости, то есть когда у человека резко снижается слух как таковой. Безусловно, здесь самостоятельно нельзя эту ситуацию как-то разрешить, это нужен опытный специалист, специалист ЛОР, но напомню, что у нас, в общем, существует несколько систем помощи по данному направлению. Первое – это ЛОР-врач в поликлинике по месту жительства. Вот. А второе – это, безусловно, сейчас, если брать в качестве примера крупные промышленные города, город Екатеринбург, существует достаточное количество большое специализированных, но коммерческих центров, вот, где соответствующие специалисты, собственно, принимают. И они выпустили ряд методических рекомендаций, предложений по поводу, вот, собственно, вот, реабилитации слуха в постковидный период. Эти рекомендации включают препараты, такие общетонизирующие из группы так называемых антиоксидантов. Дело в том, что в организме постоянно образуется большое количество таких молекул, называемых, относящихся к свободным радикалам. Они повреждают структуры клетки, особенно в период воспаления. В организме есть система, которая уравновешивает эти свободные радикалы, так называемые антиоксиданты. Есть лекарственные препараты из этой группы, но самые популярные, простые, конечно, это витамины. Это витамины, витамины группы D, соответственно, это жирорастворимые витамины А, Е, ряд лекарственных препаратов описывают ЛОР-врачи, но, как правило, это так называемые реабилитирующие препараты, пришедшие из неврологии, и особое внимание указывается и отмечается в приеме препаратов, участвующих в регуляции свертываемости крови, так называемые антикоагулянты, которые активно применялись в период коронавирусной инфекции как для профилактики тромбоза, так и в последующем. Ну, люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, они, как правило, уже принимают их, и это облегчает на самом деле и укорачивает период реабилитации. Препараты на основе аспирина, препараты в таблетированные антикоагулянты как таковые. В некоторых ситуациях применяются методики насыщения тканей кислородом. Это озон, дыхание через кислородный концентратор в домашних условиях достаточно хороший оказывает аспект реабилитации в данной проблеме. Ну, более сложная методика – так называемая камера, гиперборическая оксигенация, но она применяется только в таких определенных условиях. И, безусловно, очень важное значение имеет питание. Разнообразное питание, больше фруктов, овощей, содержащих большое количество как раз антиоксидантов, витаминов, или прием, собственно, поливитаминов как таковых, витаминов группы В или комплексных поливитаминов, дает достаточно хорошие результаты. И также лоры применяют местные терапии, в том числе введение противовоспалительных препаратов, так называемых глюкокортикостероидов. Но это не одна проблема. Дело в том, что есть еще ряд других проблем, и в ряду их отмечается, к сожалению, достаточно часто после перенесенной коронавирусной инфекции ушной шум. Это такой синдром, клиническое проявление, необъяснимый шум в ушах, специфическое ощущение без внешнего акустического какого-то сигнала. Вот. То есть оно не имеет внешней причины, и человек вот после коронавирусной инфекции, как отмечается, к сожалению, достаточно часто с этим встречается. И в тех рекомендациях, которые предлагают специалисты ЛОРы, очень важно, конечно, если человек встретился с такой проблемой после коронавирусной инфекции, он должен определенным образом изменить некоторые условия своей жизни, избегать шумных мероприятий, шумных ситуаций, шумных компаний и при необходимости пользоваться специальными наушниками или другими медицинскими средствами, слушать музыку или фильмы, смотреть только с оптимальной громкостью, то есть не достаточно, она должна быть отрегулирована, не максимальная. Очень важное значение имеет физическая реабилитация, это ходьба, минимизация стрессовых ситуаций как таковых. Ну и, безусловно, важным является период такого паузы. Если человек находится в шумном помещении, работает на шумном производстве, то очень важно делать длительные паузы, 15 минут в течение каждого часа-двух, для того, чтобы органы слуха восстанавливались. Поэтому в зависимости от той или иной проблемы есть те или иные рекомендации как таковые. Безусловно, сама по себе медицинская помощь, как она у нас оказывается по существующим структурам, сейчас достаточно часто обсуждается это в средствах массовой информации. Любая какая-то общая терапевтическая проблема, она в первую очередь проходит через консультацию врача-терапевта или фельдшера. Они первично оценивают, насколько тот или иной симптом может быть связан с заболеванием внутренних органов или других каких-то компонентов, и уже направляет, собственно, к лор-врачу специализированному. То есть на самом деле вот такое целенаправленное самостоятельное обращение к лор-врачу, оно достаточно часто, ну, казалось бы, может сократить дорогу, но оно на самом деле не сокращает дорогу, потому что специалисты, занимающиеся ухом, горлом, носом, они, как правило, вынуждены тогда первичный этап диагностики осуществлять, общий анализ крови, общий анализ мочи, флюорографию, электрокардиограмму, оценивать состояние здоровья. Это немножко даже бывает сложнее, не совсем правильно. Поэтому, конечно же, в первую очередь нужно обратиться к врачу общей практики. Он оценит это состояние и уже выберет действительно того или иного специалиста. То есть это может быть лор с уклоном на, в общем, именно проблемы, занимающиеся воспалительными изменениями в ухе, или это сурдолог, занимающийся аспектами слуховой чувствительности как таковой, или другими аспектами. Поэтому я порекомендую, конечно же, с первичной оценки состояния здоровья. И этот вопрос задать лечащему врачу, который все-таки более точно подберет того или иного узкого специалиста вот из этой ситуации. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопросы от Юрия Сергеевича из Кушвы. Вот первый вопрос. Какова первая помощь при отравлении грибами? Нам вот действительно это лето нас щедро так одарило грибами, раздолье для любителей тихой охоты, поэтому вопрос более чем актуальный, я считаю.
Да, безусловно. И мы очень часто слышим и видим, на самом деле, действительно отравление грибами, или, может быть, кажется мне, но вот в прошлом году не было такой, мне кажется, акцента, и, может быть, грибов было меньше, я, к сожалению, не помню. Но в этом году ситуация отравления, она очень часто, к сожалению, проявляется, очень часто возникает. И в этой ситуации, конечно же, хотелось бы обратить внимание на определенную все-таки подготовку, а не стихийное, так вот, легкое участие в данном виде отдыха или в виде все-таки нашей жизнедеятельности как таковой. Безусловно, раньше были очень серьезные, ну, такие семейные школы, когда за грибами ходили всегда только со старшим, с очень опытным человеком, который практически оценивал каждый гриб, имел опыт и очень легко на самом деле отделял ложный от съедобного гриба. Сейчас потеряна эта ситуация как таковая, и мне кажется, очень важно здесь, безусловно, восстановить связь поколений, связь опыта со старшим поколением. И в любом случае, если вы сомневаетесь в каком-то грибе, то на самом деле его лучше выкинуть. Ни в коем случае нельзя при малейшем сомнении его брать. Это самая главная ситуация. Сомневаешься, не уверен на 100%, даже на 99% уверен. Нужно на самом деле эту ситуацию решить в пользу собственного здоровья. Иначе действительно возникает отравление, а это клиническая проблема очень серьезная, очень сложная. На самом деле дело в том, что яд, который содержится в ряде грибов, он не просто опасен для здоровья, он смертельно опасен. Это очень сложная ситуация с нарушением работы и почек, и печени, и других органов и систем, с очень высоким риском смертности как таковым. Поэтому здесь рисковать ни в коем случае нельзя, и не стоит ни одно сомнение здесь того удовольствия от употребления грибов. Поэтому первое, будьте очень внимательны. Второе, занимайтесь самообразованием. Третье, всегда обращайтесь к опытным все-таки грибникам, которые имеют большой многолетний опыт в данной проблеме. Но первая помощь при отравлении грибами. Во-первых, какие симптомы? Если человек употребляет грибы, у него возникает любое недомогание, боль, рвота, расстройство пищеварения, температура, значит, нарушение сознания, головокружение. Это в первую очередь, сразу же, мгновенно вызов скорой медицинской помощи. Потому что здесь счет идет на часы в рамках помощи человеку. А пока скорая помощь едет, нужно сделать следующие пункты. Первое – промыть желудок. Для этого используется не меньше 1,5-2 литров, ну, желательно кипяченой воды, если человек в домашних условиях. Да? Вот. И после употребления вот, за короткий период времени 1,5-2 литров воды нужно спровоцировать рвоту, потом путем нажатия ложкой или пальцами на корень языка вызвать рвоту вот, как таковую. Причем осуществить эту процедуру несколько раз до чистых промывных вод. Как правило, это нужно сделать 2-3 раза, пока не будет вот, чистая вода выходить. Вообще все остатки пищи и какие-то значит, да, содержимое желудка не будет чистой промывные воды. После вот этих 2-3 процедур, ну, если позволяет состояние сознания, принять любой препарат из так называемой группы сорбентов. Да, то есть это препараты, сорбирующие на себя содержимое желудочно-кишечного тракта. Самый простой сорбент – это активированный уголь. Но нужно принимать обязательно, конечно, в дозе не меньше одной таблетки на 10 килограмм веса. Не меньше. Вот. Поэтому здесь дозу нужно, конечно, соблюсти в соответствии, не просто 2-3 таблеточки, они не дают никакой роли, то есть нужно принять человеку на 70 и больше килограмм 7-10 таблеток однократно. Вот. Обеспечить обильное питье. Значит, человек должен жидкость употреблять после промывания, значит, после приема сорбентов. любая подходит здесь. Жидкость чистая, чай, значит, черный можно употреблять, слабоминерализованную воду, напитки любые. Вот, обязательно положение пассивное для того, чтобы не было нагрузки на сердечно-сосудистую систему и почки. Вот, и, значит, вот скорая помощь, дождаться ее и уже дальше действовать под руководством врача. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос Юрия Сергеевича. Отчего бывает хроническая усталость?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, дело в том, что из представлений, которые, ну, скажем так, были лет 20 назад о том, что человек устал, это все не надо обращать внимания, это все мистика. Безусловно, сейчас врачи стали понимать, и многие стали понимать, и психологи, и психотерапевты, люди в своей жизни, что на самом деле это достаточно серьезная и очень большая проблема, которая привела к даже появлению такого термина «синдром хронической усталости», как вообще отдельное заболевание. Основным симптомом которого является ощущение постоянного переутомления. И, как показывает практика, встречается вот это состояние у 3 человек из 100 вообще вот в окружающем мире. То есть это достаточно много. Вот представьте себе, вот ваше окружение, близкие, знакомые, родственники, друзья, 100 человек, и из 100 у 3 это состояние есть. Причем пик приходится на активный достаточно возраст, 40-60 лет. Вот, и чаще болеют женщины. Значительную долю, где-то 2/3 составляет как раз женщины, значит, вот от общей массы заболевших как таково. Каковы на самом деле известные причины и что это за состояние? Ну, если в упрощенном варианте говорить, то, конечно, это ситуация истощения организма в результате того, что баланс расхода сил в длительный период времени превышает на самом деле восстановление. То есть на начальном этапе человек не обращает на это внимания, и он всегда, в общем, забирает у своего организма и нервные, и физические силы, ну, грубо говоря, вот, постоянно отнимает, не восстанавливается, и на определенном периоде времени вот это хроническое истощение, оно переходит уже, к сожалению, в заболевание. Суть этого заболевания, ну, ключевой момент в том, что человек уже даже, может быть, и отдыхает, у него уже появились, допустим, выходные, да, вот он работал 3-5 лет на износ, у него не было выходных, не было отпуска, сейчас у него появляются и выходные, и отпуск, а после выходных он не восстановился. Он съездил в отпуск, а после отпуска он вообще никак не восстановил ни психологически, ни физически свои силы. Основной такой признак синдрома хронической усталости, когда вот обычный режим отдыха уже не дает на самом деле восстановления. Причины, которые приводят к этому, как мы с вами уже понимаем, это очень интенсивный ритм жизни, очень неправильное планирование времени, продленная во времени умственная и физическая активность. Причем разделяют 3 таких, вот, скажем так, типа синдрома хронической усталости, развивающейся в результате тяжелой умственной нагрузки. То есть человек может очень много, значит, да, вот, заниматься умственной нагрузкой, но физически вроде бы не переутомляется. Но это приводит в конечном итоге к хронической усталости, которая занимает уже весь организм. И хоть у него и нервная перегрузка, но и физический компонент жизни у него также истощен, потому что это все взаимосвязано. Энергетические процессы, тонус организма и физический, и умственный, они во многом перекликаются, и тонус одного компонента сильно влияет на другой. Также это может быть следствие тяжелой физической работы. Человек работает тяжелым физическим трудом, зарабатывает на жизнь, не отдыхает, и в выходные еще берет еще дополнительную нагрузку. Вот у него какая-то большая цель в жизни. Но, к сожалению, это может привести в том числе к истощению. очень важный параметр, на основе которого формируется это состояние. Конечно, это нерациональное питание, это недостаток сбалансированного рациона. Человек может даже кушать много мяса, да, много белка, казалось бы, да, но он игнорирует употребление полезных фруктов, овощей, содержащих витамины, клетчатки как таковые. А истощение витаминов, микроэлементов, оно, к сожалению, также может дать один из компонентов, кирпичиков в этом здании болезни. А, к сожалению, очень важный компонент этого состояния, конечно, это хронические заболевания. Это и в том числе хронические психологические состояния, хроническая тревога, депрессивные расстройства у человека, любые заболевания внутренних органов, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, заболевания крови, желудочно-кишечного тракта, неблагоприятная экологическая обстановка. В том числе, конечно же, серьезнейший вклад в неблагоприятную экологическую обстановку человек может сам себе создавать, ну, в качестве вот, примера, фактор курения. Мы живем в крупном промышленном городе Екатеринбурге, да, и экология у нас очень важный аспект, который мы обсуждаем. Но многие люди очень часто переоценивают вред экологии и абсолютно не обращает внимания на то, что пачка сигарет в день, которую не курят, это в несколько раз более страшная экологическая катастрофа для его организма в виде того табака, дыма, который он получает, по сравнению вот с промышленным состоянием в том или ином, скажем, районе около промышленных каких-то, значит, объектов. Поэтому все эти факторы вместе, но самое главное, конечно же, это интенсивный повседневный ритм жизни человека как таковой. Если возникает это состояние, как правило, человеку уже самостоятельно сложно с этим справиться, вот, ну, потому что он видит вот, в обычных условиях 2 дня выходных, допустим, да, 2-4 недели отпуска, и он восстанавливается. В обычных условиях у него нет этого восстановления. И, конечно же, здесь эта ситуация должна привести его к врачу. Потому что врач, вот этот синдром хронической усталости, в первую очередь, он устанавливает только после того, как исключает заболевания. Потому что на самом деле большой спектр заболеваний может давать те же самые симптомы, что и симптомы хронической усталости. Это хронические инфекции, это какие-то психиатрические заболевания, это нарушение функции щитовидной железы, сахарный диабет, заболевания крови, воспалительные заболевания иммунного характера как таковые. Вот они также могут давать вот такую изнуряющую слабость, но в отличие от синдрома хронической усталости, здесь слабость связана с болезнью. Вот. А синдром хронической усталости – это развитие, истощение организма без заболеваний. Поэтому врач проводит профосмотр, исключает заболевания. В первую очередь это, конечно же, врач-терапевт. Вот, проводит профосмотр, диспансеризацию, анализ крови, мочи, биохимию, электрокардиограмму, флюорографию, вот, исключает заболевания и уже дальше проводит реабилитацию по вот, данному состоянию. Конечно же, реабилитация включает в себе и изменения, в первую очередь, тех факторов, которые привели к болезни. Очень сложно и практически невозможно лечить это состояние, если человек не изменит ритм. Поэтому нужно строгое планирование ритма жизни, режима жизни как таковое. Восстановление питания, индивидуальные рекомендации по восстановлению питания, фрукты, овощи обязательно. То есть все принципы рационального питания, которые мы разбираем, очень важны в этой ситуации. Очень большое значение имеет, конечно же, занятие лечебной физкультурой. Мы очень часто с вами говорим про оздоровительную пользу ходьбы, но я, наверное, к сожалению, редко обращаю внимание, чем отличается, обращаю ваше внимание, чем отличается, вот, скажем так, ходьба в рамках лечебной и ходьба просто в процессе жизни. Важный параметр именно лечебного характера ходьбы – это осознанная ходьба. То есть не просто, когда человек в суете бегает там, по магазинам, по работе, по домашним делам, а это осознанная ходьба, когда он осознанно просто выделяет время для ходьбы и больше ничем другим не занимает свой мозг. Ну, по крайней мере, какие-то мысли, конечно же, крутятся, но он ходит. Вот это очень важный момент. Так же, как осознанное дыхание. Мы все дышим каждый день, да, и, казалось бы, как дыхание может повлиять оздоравливающе на нашу функцию. Но когда мы осознанно контролируем, начинаем дыхать, вдыхать, выдыхать, да, то есть контролируем вдох, выдох, это оказывает крайне положительное действие на работу нервной системы и общие другие органы системы. То же самое и осознанная ходьба. То есть нужно выделять время и осознанно ходить, вот именно посвящая это время только ходьбе. Просто ходьба или скандинавская ходьба с лыжными палками. У кого есть возможность или есть предпочтение плавания, массаж в этом плане, конечно же, тоже имеет очень большое значение. И дыхательная гимнастика, безусловно. Вспомогательное медикаментозное лечение назначает врач. Это, возможно, поливитамины, возможно, препараты магния, возможно, другие препараты, действующие на нервную систему. Все это в комплексе, конечно, дает достаточно хороший результат, как и физиотерапия, как и психотерапевтические методики. Есть очень интересные направления, так называемая когнитивно-поведенческая терапия, целое направление современной психотерапии, когда психотерапевт разбирает сложности жизненные, меняет жизненные установки, предлагает человеку взглянуть по-новому на многие проблемы или жизненные установки как таковые. Это оказывает очень хороший результат, в том числе в лечении вот синдрома хронической усталости. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос Юрия Сергеевича. Не вредна ли процедура промывания ушей?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, сама по себе процедура, безусловно, если она осуществляется специалистом, она относится к категории лечебных, то есть очень важных, и без нее невозможно справиться с такой проблемой, как удаление серной или эпидермальной пробки, которая встречается с возрастом достаточно часто, или это процедура по удалению инородных тел, насекомых, попавших в слуховой проход. Поэтому она обоснованно имеет показания, применяется очень эффективно. Осложнения встречаются крайне редкие, ну, очень редко, но невозможны, если в силу различных причин значительное увеличение давления достигнуто вот в слуховом проходе. Могут быть повреждения барабанной перепонки, но они встречаются, как правило, там, в сотых, тысячных долях процента от общего количества, то есть людей, которым помогла эта процедура. Ну, опытных врачей осложнений как таковых не встречается. Ну, с теоретической точки зрения, с академической, действительно, у любой процедуры осложнения есть, и нужно быть внимательным к методике ее проведения и саму эту методику, конечно же, показания и аспекты первично проводит врач, специалист, а уже в последующем дает те или иные рекомендации по вот домашним аспектом. Спасибо.
Спасибо. Вопрос сейчас из Белоярского района от нашей постоянной слушательницы. Не вредна ли сладкая зубная паста и вообще различные добавки в нее? Вот раньше она вспоминает, был обычный зубной порошок.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, дело в том, что действительно не все так просто с зубными пастами, информации достаточно много. Вот, она достаточно часто объективна, а иногда она может быть, конечно, и субъективна. Знаете, такая вот война различных брендов зубных паст, и тут очень важно соблюдать такое взвешенное критическое мышление в отношении того, что где-то хвалят или где-то ругают ту или иную зубную пасту. Первая проблема, которую вы отметили в отношении того, что в зубную пасту добавляют сахар или другие углеводы. Да, безусловно, любой сахар в повышенном количестве – это определенный риск для усиления процессов кариеса, как такового разрушения зубов. Но вместе с тем, конечно же, все современные производители очень строго соблюдают баланс между дозой добавления сахара или каких-то других подсластителей. И в современных, прошедших соответствующий контроль о зубных пастах, и в каждой зубной пасте должна быть отметка, что вот соответствует там такому-то ГОСТу, соответствует таким-то аспектам как таковым, поэтому надо внимательно читать вкладыш. Но мы вкладыш, как правило, не читаем. И да, это, к сожалению, вот тоже скорость нашей жизни не позволяет на этом остановиться, а очень хорошо бы и желательно каждой зубной пасте, особенно если вы ее меняете в первый раз, почитать вот вкладыш, да, прочитать про нее те или иные характеристики, ну и идеально, конечно, посоветоваться со стоматологом, какую он порекомендует индивидуально для вас зубную пасту. И это будет достаточно важно и точно. Если он рекомендует, то вот в этом плане все безопасности соблюдены. Но вместе с тем, зачем добавляется сахар? В первую очередь, с точки зрения, безусловно, комфорта проведения процедуры, потому что если не добавлять, как правило, вкус достаточно проблематичный, многие отказываются или подсознательно, или сознательно, и не, в общем, чистя зубы, на самом деле больше значительно вреда себе, по сути своей, наносят. Помимо от сладкого или сахара, тех или иных аспектов, которые полезны, то есть сглаживают такой неприятный вкус, но и негативно, если большое количество сладкого здесь может дать определенный вред на самом деле, хотя, повторюсь, в современных пастах концентрация сладкого, конечно, минимальная и мало может повлиять на развитие кариеса. Как правило, конечно же, мы сами здесь себе добавляем больше проблем, если мы с вами вспомним, достаточно часто обсуждаемую проблему употребления сахара, то мы с вами употребляем ни много ни мало, среднестатистически в год 30 с лишним килограммов сахара. Наши бабушки, дедушки употребляли порядка 2 килограммов сахара в год. Можете себе представить, насколько мы стали сахарными людьми как таковыми, и не надо себя обманывать. Это среднестатистические цифры. Я когда вот эту цифру в свое время узнал, думал, что, ну, может быть, я-то исключение из этой ситуации, посчитал и с ужасом отметил, что никакого исключения я не представляю. И кушаю те же самые 30 с лишним килограммов сахара в год, потому что мы привыкли сахар добавлять в чай, в кофе. Это у нас как традиция, сладости, плюшки. И сахар добавляют сейчас во все практически кондитерские или другие изделия, которые мы получаем в качестве полуфабрикатов или продуктов, покупаемых в магазине. Вот. Поэтому здесь нужно, конечно, обратить очень большое внимание и понять, что здесь сахар, конечно же, в других проблемах, в других аспектах больше наносит нам вред. Но по зубным пастам, если позволите, хотел бы еще отметить несколько параметров для обсуждения, может быть, для такой критики или для взвешенного, значит, понимания плюсов и минусов. Это, безусловно, следующие параметры. Первый – это пасты с высоким содержанием так называемых абразивов. То есть это вещества, которые помогают шлифовать или удалять пятна, отложения с поверхности зубов как таковых. Если человек злоупотребляет пастами вот с соответствующими добавками без рекомендации стоматолога, то он может, конечно, вызвать и повышенную чувствительность зубов и навредить эмали. Второй момент – это пасты с высоким содержанием фторида должны быть рекомендованы также стоматологами, потому что очень высокая концентрация и избыточное неправильное использование может даже нанести определенный вред, опять же, зубам. Вот. Есть пасты с содержанием триклозана, это так называемые все-таки антимикробные вещества. И во многих ситуациях при хронических заболеваниях десен они могут быть полезны, однако длительное использование паст, скажем, с антибактериальными компонентами может быть связано и с негативными эффектами на здоровье, и с развитием резистентности к данному антибиотику инфекции, поэтому нужно строго соблюдать рекомендации по лечебным пастам с антибиотиками, те, которые говорит специалист. Ну и есть, скажем, пасты с поверхностно-активными веществами, которые придают пасте пенящие свойства, но значит, у некоторых людей есть повышенная чувствительность к этим веществам, поэтому, конечно же, если вы чувствуете те или иные дискомфортные явления, нужно отказаться и опять же, посоветоваться со стоматологом в рамках компонентов пасты. Поэтому вот еще раз вернусь к так называемым первым строкам ответа на вопрос. Очень важно и внимательно читать аннотацию, да, к зубной пасте, советоваться со специалистом и, безусловно, только в комплексе решать вопрос о том, какая идеально подходит вам.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой же слушательницы. Человек очень худой, но при этом на УЗИ поставили ожирение печени. Может ли такое быть и как это изменить?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, с этой проблемой действительно сталкиваются многие. Попытаюсь объяснить, в чем проблема. Дело в том, что когда проводится ультразвуковое исследование органов брюшной полости, да, сокращенно мы говорим УЗИ, то врач-специалист может ответить на ряд простых вопросов. Первый вопрос – есть или нет, допустим, камни, да, в желчном пузыре, в почках. Второе – есть или нет изменения, грубые изменения в органе, так называемые очаговые изменения. Он может померить диаметр сосудов, диаметр протока общего желчного, да, может померить параметры желчного пузыря, поджелудочной железы, печени. Вот, это все объективные параметры. Но вместе с тем есть такой параметр, который очень часто вызывает споры, сомнения, вопросы, так называемые диффузные изменения в печени. Вот специалисты УЗИ привыкли пользоваться этим термином, а на самом деле под ним достаточно сложно понять, что содержится. Диффузные – это значит размытые, как таковые. И самое интересное, что нет строгих параметров, которые бы говорили, вот эти изменения диффузные, они относятся к категории нормы, или они относятся уже к категории патологии. Поэтому, когда пишет специалист УЗИ диффузные изменения в печени, пока это еще ничего не означает. Нужно, чтобы врач, специалист, терапевт, гастроэнтеролог посмотрел внимательно и сказал, да, тут есть какая-то проблема. Или сказал, нет, тут никакой проблемы нет. Поэтому диагноз не ставится по данным ультразвукового исследования. Это факт номер один. Факт номер два. Действительно, по данным УЗИ можно выявить признаки ожирения печени, но они должны быть очень жестко выверены. То есть здесь должна быть оценена плотность печени и ее так называемое ультразвуковое свечение по сравнению с почкой, значит, по определенной шкале. Вот аппараты старые, не современные, не суперсовременные, к сожалению, вот не всегда это все четко определяет, поэтому, опять же, диагноз остается на усмотрение врача. Вот, поставить диагноз ожирения печени можно только с помощью одной специализированной методики, так называемой методики статометрии, то есть когда непосредственно измеряет, значит, процент, концентрацию жира в печени. На обычном УЗИ это чаще всего не делается. Поэтому могут предположить врачи, конечно, но заранее не стоит расстраиваться, переживать и тем более пугаться. Чаще всего это не подтверждается и необоснованно устанавливается. Это факт номер два. Вот. Ну и, наконец, факт номер три. Может ли быть ожирение печени у худого человека? Да, может быть. Дело в том, что так называемая жировая печень встречается, вот если взять всю массу так называемой проблемы жировой печени, да, в 20% случаев она бывает у человека с нормальной массой тела или у человека худого. Здесь есть две проблемы. Первое. Есть ряд заболеваний, которые в печени вот, приводят к ожирению клеток. Человек может быть худой, но он употребляет алкоголь и больше, чем его организм, в общем, может себе позволить, если так сказать в кавычках. Я напомню, что безопасная доза по утверждению Всемирной организации здравоохранения это порядка где-то 20-30 грамм этанола в день. Ну и не каждый день, конечно же. Вот. Если человек систематически употребляет алкоголь, да, и, значит, превышает эту дозу, может даже пить и раз в неделю, ну, так, хорошо, да, вот, это приводит к ожирению печени. Дело в том, что алкоголь, попадая в печень, приводит к развитию процессов ожирения. Это факт номер, вот, самый частый, который встречается в практике гастроэнтеролога. Некоторые лекарственные препараты могут приводить к ожирению печени без изменения вот массы тела как таковой. Ну и плюс это может быть еще и, конечно же, серьезное отклонение в питании. Человек может не употреблять там большое количество калорий, то есть это не приводит к изменению в организме, но на самом деле там дисбаланс питания такой, что вот он употребляет большое количество веществ, которые приводят к ожирению печени. Ну и ряд других ситуаций. Поэтому здесь вот есть три на самом деле момента, которые я обратил ваше внимание, для понимания, что может быть, но так просто на основании УЗИ не устанавливают эти вещи. Безусловно, здесь нужна комплексная оценка. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас сегодня на сегодня последний вопрос. Он из Алапаевска от Галины Федоровны. В чем общее и различие бифидумбактерина и лактобактерина и как их принимать, чтобы не навредить?
Уважаемая Галина Федоровна, уважаемые радиослушатели, в чем общность бифидумбактерина и лактобактерина? Это так называемые пробиотики. Пробиотики – это полезные микроорганизмы, которые в соответствующей правильной концентрации приносят пользу здоровью. Мы все с вами знаем, что в организме человека, в кишечнике в частности, содержится очень большое количество микроорганизмов. И самое интересное, что эти микроорганизмы, они не просто там являются свидетелями, так знаете, транзитерами или, значит, случайными там, как таковыми компонентами организма, это неотъемлемая часть уже сообщества человека и микроорганизма. Ну, если взять с точки зрения эволюции, то микробы появились раньше человека значительно, да. Вот, они, значит, находятся везде в окружающей среде. И взаимодействие микробов, особенно тех микробов, которые живут внутри человека, оно за долгие годы существования человека, оно уже привело к, ну, очень важным функциям так называемого совместного и полезного сосуществования. Ну, достаточно сказать, что клетки кишечника, они получают энергию на 70% из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. То есть если, ну, теоретически представить себе кишечник сделать стерильным, то он не сможет на самом деле эффективно работать. Это большая проблема. Ну, такая маленькая верхушка айсберга, так называемая антибиотик-ассоциированная диарея, когда назначают препараты антибиотики, и у человека может развиться те или иные расстройства микрофлоры, приводящие к снижению сопротивляемости кишечных, вот кишечных микроорганизмов, как говорим сейчас, кишечный микробиом. Вот, поэтому бифидумбактерии, лактобактерии – это полезные микроорганизмы, которые в норме существуют в кишечнике человека. И в некоторых заболеваниях их употребление, оно оказывает полезные свойства. Ну, раньше было такое представление дисбактериоз, сейчас его нет, потому что дисбактериоз – это, знаете, такая вот очень большая-большая проблема, в которой находится очень много более мелких, но точных и известных проблем, вот, более современно значимых как таковых. Ну вот для понимания вот, применяются пробиотики, в первую очередь для лечения нарушения микрофлоры кишечника. Это первое. Второй момент. Бифидобактерии, лактобактерии – это разные пробиотики, это разные на самом деле, значит, вот, компоненты как таковые. Но современная медицина идет еще и дальше по принципу не просто понимания, вот нормальный, ненормальный, полезный, неполезный, она идет еще и по принципу так называемой доказательной медицины. И для того, чтобы доказать полезность микроорганизма, нужно провести клиническое исследование, которое показывало, да, вот у человека, допустим, расстройство пищеварения, да, он не переносит молоко, и ему дают вот лактобактерии, и у него симптомы становятся чуть легче, да, или проходят. Или у него после антибиотиков те или иные расстройства, ему дают вот препараты, пробиотики, и у него происходит восстановление микрофлоры, уходят симптомы, и, в общем, процесс выздоровления на самом деле завершился. Поэтому назначают бифидумбактерии или лактобактерии в зависимости от строгих медицинских показаний. Что у человека? Раздраженный кишечник, состояние после приема антибиотиков или другие какие-то проблемы. И подбирают тот или иной. То есть на самом деле нельзя просто-напросто бифидумбактерии заменить лактобактериями, а лактобактерии – бифидумбактерии. Или применять их по принципу, знаете, вот они хорошие, про них говорят хорошо – и давайте-ка я их попью. К сожалению, нет, это те же самые достаточно эффективные средства в арсенале лечения, которые применяются строго по показаниям. Но, безусловно, хотелось бы отметить, что бифидумбактерии, лактобактерии относятся к препаратам первого поколения. Дело в том, что употребление их осуществляется, как правило, ну вот это суспензии, да, разводятся в воде. А суспензии, растворение в воде и прием через рот, к сожалению, приводит к тому, что очень большое количество этих микроорганизмов погибает за счет кислотности желудка. Дело в том, что кислота желудка – это мощный барьер против инфекции снаружи, ну, при употреблении пищи. Да, кислота, она действует антибактериально. И вот нормальные микроорганизмы погибают. И поэтому, конечно же, сейчас уже есть и второе, и более продвинутые поколения пробиотиков, которые используются, скажем, в кислотозащитных капсулах или в других каких-то формах, в таблетках, которые защищают их и от кислоты, и от пищеварительных соков как таковых. Поэтому вот, речь идет здесь о обсуждении, конечно, того, что сейчас пробиотики очень сильно развиваются, и не рекомендую вам пользоваться рекомендациями, которые вы слышали лет 15-20 назад. Конечно, нужно освежить эти рекомендации у врача по поводу, собственно, вот этих полезных достаточно для организма компонентов как таковых. Как не навредить? Ну, во-первых, принимать нужно только по рекомендации врача. Самостоятельно лечиться бесполезно абсолютно, поверьте мне. Это целая медицинская наука, искусство, применять пробиотики. Сначала нужно поставить диагноз, вот, а потом подобрать пробиотик, именно тот, который по этому заболеванию соответствует лечению. Да. Это будет не просто бифидумбактерии, это должны быть еще и специальные штаммы как таковые, то есть не просто общее название. Там достаточно сложные медицинские ситуации, поэтому я самостоятельно не рекомендую этим лечиться. Здесь очень важно посоветоваться или с врачом, с терапевтом, с фельдшером по поводу данной ситуации. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас на сегодня. И, как всегда, несколько ваших слов в завершении программы.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Таких небольших комментариев традиционно в конце передачи отмечу, что во всем мире зафиксирован достаточно существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, где-то на 50-60, где-то в два раза заболеваемость выросла в странах Европы, в странах Америки как таковой. Как показывает практика, к сожалению, через пару недель это все доходит до восточной части нашей родины, Санкт-Петербург, Москва, до западной, извиняюсь, да, вот, до западной части нашей родины, вот, а потом уже переходит на Урал и дальше двигается в сторону восточной части России. Поэтому где-то через 2-4 недели, к сожалению, с высокой степенью вероятности нужно ожидать вспышки коронавирусной инфекции. Все мы с вами знаем основные правила по контролю соблюдения эпидемиологических норм. Маска, обработка рук. Да, у того, у кого давно не было прививки, а прививки давали очень хорошие результаты, и он не болел коронавирусной инфекцией, то важно вспомнить его, собственно, вот вакцинации как таковой. Вот если, безусловно, вы следите за концентрацией антител и проходите профосмотр, это дополнительный повод для того, чтобы отследить напряженность иммунитета как таковой. Но все-таки самое главное помнить, что штамм, который сейчас циркулирует, он, к сожалению, достаточно быстро обходит многие защиты, и основное средство от него защиты – это эпидемические меры, социальная изоляция, дистанция, маска, обработки рук, ну и, безусловно, следить за своим состоянием здоровья, чтобы хронические заболевания были под контролем, принимать таблеточки от давления, принимать препараты для лечения легких, сахарного диабета, других состояний. Главное – беречь себя. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.